Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В украинской столице прошло совещание послов Украины в странах самых различных, разумеется, уже традиционное такое совещание, посвященное внешнеполитическим проблемам страны. На нем выступал президент Виктор Ющенко, премьер-министр Виктор Янукович, обсуждали внешнюю политику, и одновременно в Европейском парламенте проходили слушания относительно будущих выборов, неочередных выборов в парламент Украины. Вот два таких внешнеполитических события, о которых мы поговорим с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины 5-го созыва, одним из лидеров блока Юлии Тимошенко, Григорием Немири. Григорий Михайлович известный международный эксперт, не только партийный деятель. Кстати, вот вы знаете, есть такой первый вопрос, Григорий Михайлович, который не касается внешней политики, но я прочитал в журнале «Новинар», это будет интересно нашим слушателям, потому что это на украинском языке, что вы серый кардинал, Юлия Тимошенко, один из серых кардиналов. Это правда?
Мне не нравится слово «деятель», тем более
партийный. И вам не нравится слово «кардинал».
Мне не нравится слово «серый кардинал».
Ну вот. Я поэтому хотел это вот уточнить. Что вам нравится тогда?
Я заместитель Юлии Тимошенко по международным вопросам.
Ну вот тогда, уточнив все эти мотивации, будем продвигаться, собственно, к сути нашей беседы. Во-первых, хотелось бы понять, почему именно сейчас Европейский парламент организовывает такие слушания. Действительно ли есть опасность фальсификации украинских выборов?
Я думаю, вопрос не только о фальсификациях, вопрос о перспективе отношений Украины и Европейского Союза. Очевидно, существует связь между тем, будут ли парламентские выборы честными, прозрачными и демократическими, и сущностью нового соглашения, нового договора между Украиной и Европейским Союзом. Мы вспомним, что именно проведение в марте 2006 года честных и прозрачных по стандартам европейским выборов позволило приступить к консультации, а затем и начать переговоры. Вот от того, будут ли эти выборы не менее честными и не менее демократическими, чем выборы 2006 года, фактически, можно сказать, зависит среднесрочная перспектива Украины и ее отношений с Европейским Союзом.
А в принципе, если говорить вот об этих отношениях, очень много было ожиданий от победы Виктора Ющенко на президентских выборах, от формирования нового правительства страны, именно с точки зрения европейской перспективы. И много тогда было сказано на эту тему. Но создается сейчас ощущение, что Европа вновь оказывается на периферии украинских политических интересов. Я не уверен, кстати, что Россия не оказывается на периферии. Но, тем не менее, вот такого вот понимания того, что украинские политические силы понимают, куда страна движется, и самое главное, получают какие-то авансы из-за рубежа, вот его нету, по крайней мере, вот такое ощущение.
Я думаю, есть определенное наследие. Что произошло после оранжевой революции? Очень знакомый феномен не только в случае с Украиной, когда сформированная власть, новое правительство переоценило то, что можно сделать за короткий срок, и существенно недооценило то, что можно сделать за срок более долгий. Иными словами, не закладывались те блоки выстраивания отношений с Европейским Союзом, которые позволили бы пережить временные кризисы и откаты, которые мы, к сожалению, наблюдали в последние несколько лет. Я не согласен с утверждением, что Европа оказывается на периферии сейчас отношений видения Украины и своего места в мире. Естественно, что Украина погружена сейчас значительно и связана с вопросами избирательной кампании, но даже во время этой кампании фактически идет речь о столкновении двух видений стратегических места и роли Украины в Европе. Одно видение представляет Янукович и правящая коалиция социалистов и коммунистов и партии регионов. Это видение так называемого моста Украины между Европой или Западом и постсоветским пространством, где доминирует Российская Федерация. И другое видение, которое представляет блок Юлии Тимошенко и наши партнеры из нашей Украины. Украина как европейская страна, которая приближается к Европейскому Союзу с намерением стать будущим его членом. И одна из составных частей миссии в этом смысле Украины заключается в демонтаже постсоветского пространства. Не мост между постсоветским пространством и Европой, а катализатор демонтажа постсоветского пространства и в этом смысле приближение к Европе и Европейскому Союзу.
А разве постсоветское пространство еще не демонтировано?
Постсоветское пространство существует, но оно очень дифференцировано. Но практически, хотя страны уже достаточно не похожи друг на друга, но существуют очень стабильные характеристики этого постсоветского пространства, которые продолжают все-таки существовать. Политическая культура, стремление монополизировать политическое поле, устранить политических конкурентов, используя власть как инструмент для этого. Постсоветское пространство...
Это родовые признаки.
Это родовые признаки. Постсоветское пространство для меня это прежде всего отсутствие политической реальной конкуренции, это отсутствие или существование в зародыше свободных средств массовой информации, это гражданское общество, которое подавляется, и это политические оппоненты, которые не могут равноправно участвовать в политической борьбе. Вот эти родовые признаки постсоветского пространства, тенденция монополизировать политику, плюс используя, как всегда, власть средства, как средство для обогащения, несмотря на различия, продолжает существовать.
Ну, это тогда еще один признак, это же стремление вот так вот держаться вместе, да? Не...
Ну, естественно, это вот большой такой теремок, и в этом смысле Содружество независимых государств, СНГ, это вот тот теремок, который с самого начала был обременен балконами, балюстрадами, пристройками, банями, перегруженный институтами организм, который не может быть жизнеспособным.
Но тогда возникает вопрос, что если есть желание демонтировать теремок, то стоит ли строить где-нибудь рядом с ним еще один такой теремок в виде Гуама? Это ведь тоже бывшие советские республики, все четыре. И в каждой из них есть эти родовые признаки. И нужно ли тогда создавать нечто тогда общее между ними?
Знаете, Гуам в этом смысле меньше теремок, чем СНГ.
Ну, меньше, хотя да. Теремки, признаки... слушайте, хотя... У нас в советское время были разные теремки. Были, так сказать, на три комнаты, были на четыре, а были коммуналки. Ну.
Знаете, откуда появился Гуам, как мне кажется? Он появился как выражение дифференциации постсоветского пространства. Кто входит в Гуам? Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова. И Украина, и Грузия, и Молдова хотят быть членами Европейского Союза. Российская Федерация не имеет такого желания, как говорят наши коллеги, российские депутаты. Россия не входит в союзы, она сама их создает. Плюс, естественно, пребывание в регионе Черноморском, где очень существенный фактор играет энергоресурсы, мягкие угрозы безопасности, наличие замороженных конфликтов, таких как Приднестровский в Молдове, Абхазский, Южно-Осетинский в Грузии, создали некую основу для этих стран вот, сотрудничать. Мы давайте вспомним, что одно время... нехотя, как бы стал членом этой организации или получленом, так можно сказать, Узбекистан, но одумавшись, мягко говоря, решил, что это было слишком смелое для узбекского руководства решение. Сейчас Узбекистан не представлен в этой организации. Но я соглашусь с вами, что потенциал Гуама и реальность пока еще очень расходятся.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, в киевской студии нашего радио. Депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва Григорий Немиря. Игорь Михайлович, вы говорили о том, что есть такие две концепции, да, внешнеполитического развития Украины. Вот концепция моста и концепция Украины как европейской державы. У меня есть все-таки ощущение, что обе эти концепции в России не воспринимаются как удобные. В многие представители политической элиты, скажем так, и, наверное, руководством России. То есть Украина не европейская держава для российских руководителей уже хотя бы потому, что они выражают недоумение в связи с ее вступлением в НАТО. И Украина, безусловно, никакой не мост, потому что Россия совершенно уверена, что ей не нужны никакие мосты. Она сама способна сотрудничать с Евросоюзом. И более того, если какие-то страны, члены ЕС, как там Польша или так далее, находятся в сложных отношениях с Россией, Россия спокойно и через них переступает в этом сотрудничестве. Она совершенно самостоятельно и естественно в своем сотрудничестве с Европой, и ей не нужны посредники. Тогда получается, что нету в Украине политических сил, которые могли бы удовлетворить российское представление о украинской роли.
Знаете, в этой связи меня очень удивили, неприятно удивили результаты последнего опроса общественного мнения в России, согласно которым Украина враг номер три воспринимается в общественном сознании россиян. Как мне кажется, это как раз свидетельство, отрыжка этого постсоветского пространства, когда сформированное несвободными средствами массовой информации общественное мнение настолько искажает реальность, что фактически ярко демонстрирует роль обслуживания интересов правящего класса. В отношении того, имеет ли Россия, собственно, концепцию, видение, какая Украина нужна России, это действительно большой вопрос. Давайте вспомним, как развивалось восприятие Украины после обретения Украиной независимости. Я помню одну из формул, которую московские коллеги предлагали. Украина – это груша, которая всегда рядом. Протянешь руку и сорвешь ее с дерева. Никуда она не денется, потому что дерево находится в саду, который мы посадили давным-давно. А оказалось так, что эта груша в 2004 году превратилась в нечто непонятное, вызывающее, если не страх, то опасение.
Ну, по крайней мере, набивающее оскомину.
И в, этой да. В этом смысле чувство определенной ревности. Как это можно быть настолько другими и иметь такие амбиции? Вот этот период сменился таким новым прагматизмом, когда, очевидно, эксплуатировались многие ошибки, сделанные после Оранжевой революции, для того, чтобы продемонстрировать на примере Украины, что самостоятельно делать политику в регионе, который принадлежит постсоветскому пространству, не может ни одна страна, кроме одной. И сейчас интерес ведь в чем заключается? Что украинские выборы фактически очень близко синхронизированы с выборами в Российскую Государственную Думу и предстоящими в марте 2008 года выборами российского президента. И в этом смысле, насколько Россия сможет вмонтировать результат этих выборов, по-прежнему непредсказуемый, поскольку Украина демократическое государство, украинских выборов в свое видение перехода и передачи власти в России, это очень интересный вопрос. Мы видели, господин Янукович недавно побывал в Москве, где общался с президентом Путиным. Риторика и предмет этих встреч очень нагадали украинское слово, напомнили старые времена, когда на фоне
военных, что они там гадали.
Возможно, да. Но вот это такая, как несколько милитаристская риторика была.
Я хотел бы уточнить свое наблюдение, свой вопрос. Я даже не имел в виду, что в России есть или нет концепции Украины. Я имел в виду, что те концепции, которые есть у украинских политиков, по крайней мере, в вашем изложении, они не отвечают российским интересам. Ни одна. Ни концепция БЮТы нашей Украины, ни концепция партии регионов. Если Украина не мост, то что может предложить Виктор Янукович, когда он общается с Владимиром Путиным другого, да? Тогда нужно какие-то другие идеи выдвигать, которые более понятны Москве.
Ну, сложно сказать, как для меня все-таки остается вопросом, как Россия видит отношения, идеальные отношения с Украиной. Я могу сказать о том, как блок Юлии Тимошенко, мы видим идеальные отношения с Россией. Нам представляется, что отношения России слишком важны для безопасности и процветания обоих стран для того, чтобы их развивать ситуативно. Мы думаем, что конечный результат переосмысления этих отношений с Россией на основе взаимного уважения, сотрудничества должен быть достаточно очевидным. Это два процветающих, дружественных народа, таких как, или страны, как Франция и Германия, или Великобритания и Ирландия. Страны, которые через очень сложный период, страны-соседи, пришли к формуле, от которой выигрывают обе страны.
Сравнение понятно. Понятно, кто Ирландия, непонятно, кто Франция.
Ну, в этом смысле, да? Но я думаю, знаете, в чем отличие есть? Несмотря на традиционную франко-немецкую дружбу и представление этой дружбы как двигателя европейской интеграции, фактически Франция была ведущей во многом с точки зрения видения, и Германия в 50-х годах в положении ограниченного суверенитета была скорее ведомой страной. Но мудрость Франции и де Голля, и Жескар д'Эстена, и Миттерана, и сейчас Саркози заключалась и может заключаться в том, что, будучи ведущей страной и сознавая свои преимущества, другой стране дали возможность гармонично стать партнером, который вызывает уважение. Плюс, как мне кажется, в отношении ситуации Украины и России отсутствует этот фактор конкуренции за Европу, который присутствует в отношениях между Францией и Германией, кто все-таки настоящий лидер Европы. Поскольку Российская Федерация не видит в обозримой перспективе себя членом Европейского Союза, а Украина видит, то в этом смысле это не является предметом для конкуренции. Выступая на нашем партийном съезде, я сказал, что чем лучше будут отношения Украины с Россией, тем гармоничнее будет интеграция Украины в Европейский Союз.
А и в Североатлантической?
Что касается евроатлантической интеграции, то тут действительно есть проблема. Потому что это связано не только, как иногда упрощенно говорят, со стереотипами прошлого. Я думаю, это слишком упрощенное понимание ситуации и таких неврологических узлов этого понимания. Речь идет скорее о достаточно существенных различиях в видении будущего. Каким и где себя видит Россия в этом будущем? Вот ответ на этот вопрос, я думаю, больше поможет понять причины такого очень негативного отношения к расширению НАТО. И в этом смысле, очевидно, победа оранжевой революции и то, что президентом стал Виктор Ющенко, воспринималось как угроза этому видению возрождающейся России. Поэтому, понимая это, понимая эти трудности, мы, тем не менее, считаем, что ни одна страна не может иметь право вето ни на европейское, ни на евроатлантическое будущее любой другой страны, и в этом смысле не может иметь вето на какие-то внешнеполитические приоритеты любой страны.
В соседних с Украиной странах, которые вступали в НАТО, Европейский Союз, было практически полное единство политических элит по всем этим принципиальным внешнеполитическим вопросам. Вас не пугает то, что на Украине такого единства до сих пор в принципе не достигнуто? Что до сих пор две части политической элиты, которые так или иначе меняются местами, а не то власть, то оппозиция, а часто и власть, и оппозиция одновременно, как это вот мы видим на нынешнем этапе, да? Что они в принципе имеют совершенно разные представления о внешнеполитических приоритетах и будущем страны? О котором вы говорили, кстати, да, сами.
Это не пугает, это просто часть реальности. И часть эта реальность как раз и говорит о том, что и европейская, и евроатлантическая интеграция Украины будет, по всей видимости, отличаться и по своим формам, и по своим срокам от того пути, который проделали наши соседи в Центральной Восточной Европе. Но очевиден же факт, что ни одна країна в современном мире не может в одиночку противостоять новым угрозам. Ни Россия, ни Соединенные Штаты. И в этом смысле интеграция и евроатлантическая интеграция – это возможность и инструмент эффективно отвечать на эти новые угрозы. Мы понимаем преимущества евроатлантической интеграции. Но в этом смысле, учитывая тот фактор, о котором вы только что сказали, и поляризованное общественное мнение, и отсутствие единства в политическом классе, мы понимаем, что вхождение Украины в НАТО не может состояться раньше, нежели большинство населения Украины поймет преимущество членства в этой организации в сравнении, например, с внеблоковым статусом или присоединением к Ташкентскому пакту. И еще мы отделяем вопрос членства от вопроса имплементации стандартов. Когда мы говорим о стандартах, это стандарты прозрачности, стандарты конкуренции, стандарты демократического контроля не только над вооруженными силами, но и структурами и органами безопасности, внутренних дел, чего пока еще в полной мере в Украине далеко нет.
А вот европейские политики, они способны, по-вашему, разделить эти две темы, НАТО и Европейский Союз для Украины? Они понимают, насколько для Украины это непросто? Или все-таки для них предпочтительнее вот такое вот пакетное вступление?
Вы знаете, европейские политики ведь разные.
Ну да, это понятно.
Есть политики, которые в тех же странах Центральной и Восточной Европы, которые испытали только одну модель. Вначале НАТО, потом Европейский Союз. И в этом смысле это рассматривается как АБЦ европейской и евроатлантической интеграции. Но это не значит, что Украина повторит обязательно эту последовательность. Плюс давайте мы учитывать то, что ведь и НАТО, как альянс, находится в очень непростой фазе своего развития, очень сложная операция в Афганистане, все больше и больше речь идет о глобальных партнерствах, и вспоминаются такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и другие. И в этом смысле тот потенциал Украины, который есть, в частности, для участия в миротворческих операциях, создает возможность интеграции и через участие в этих глобальных партнерствах.
Если говорить, в принципе, о том, насколько сейчас, перед этими парламентскими выборами, Украина воспринимается как некий участник, да, такой европейских процессов, или все-таки это страна в кризисе для большей части вот ваших собеседников? Они себя разговаривают как человеком действующей элиты, или элиты, которая вынуждена себе преодолевать какие-то вот такие...
Вот, вы знаете, мои впечатления, вот, в частности, последнего пребывания и дискуссии в Европарламенте, говорит о том, что отношение очень нюансированное. А когда в апреле возник политический кризис, по крайней мере, стал видимым, и появились указы президента, роспуски парламента. Очевидно, тогда в оценке того, что происходит в Украине, было какое-то понимание безнадежности, безысходности и долговременности этого кризиса с ожиданием его углубления. Но когда политические лидеры при конструктивном участии оппозиции смогли найти выход из этого кризиса и выход абсолютно демократически, через досрочные парламентские выборы, вот тогда на Украину стали смотреть совсем по-другому, как на европейскую страну.
Продолжим наш диалог с депутатом Верховной Рады Украины 5-го созыва Григорием Немири сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что сегодня в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о десятилетии смерти леди Дианы, а вся первая половина часа посвящена годовщине трагедии в Беслане.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В ингушском городе Карабулак минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драганчук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала. Ей удалось спрятаться. Бывший сотрудник ФСБ России Михаил Трепашкин обратился к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой содействовать его досрочному освобождению и пересмотру уголовного дела. Трепашкин был осужден на 4 года за разглашение государственной тайны. В Георгиевском районе Ставропольского края число госпитализированных детей с признаками отравления превысило 40. Всем заболевшим воспитанникам детских садов поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». Во Владикавказе издан сборник «Беслан 3 года спустя», в котором собраны материалы о теракте в школе в сентябре 2004 года. Редактор книги, вице-спикер парламента Северной Осетии, глава местной комиссии по расследованию обстоятельств теракта Станислав Кисаев. Парламент Чечни принял решение провести референдум по поправкам в Конституцию Республики 2 декабря. В Баку продолжаются поисково-спасательные работы на месте рухнувшей новостройки. Неизвестной остается судьба 15 человек. Шансов найти их живыми все меньше. В Афганистане в результате обстрела погибли по меньшей мере 10 человек, большинство из которых – женщины и дети. По сообщению властей, боевики обстреляли из миномета американскую военную базу в провинции Кунар на востоке страны. Несколько снарядов попали в жилой квартал. По меньшей мере 200 журналистов погибли в Ираке с марта 2003 года, когда там началась американская военная операция. Такие данные приводит правозащитная организация «Репортеры без границ». Россия признает независимость Косово, если об этом договорятся Белград и Приштина, заявил, выступая в пятницу на брифинге в Москве, глава МИД России Сергей Лавров. Талибы угрожают новыми похищениями иностранцев в Афганистане. Об этом заявил агентство Associated Press представитель талибов, подчеркнув, что тактика оказалась весьма успешной.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода», у микрофона Виталий Фортников. Напомню, в нашей киевской студии сегодня депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва и заместитель руководителя фракции блока Юлии Тимошенко в этом парламенте Григорий Немиря. И мы беседуем с Григорием Михайловичем об украинской внешней политике, об украинско-российских отношениях. Можете задавать свои вопросы гостю по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, уважаемые слушатели, а мы продолжим нашу беседу. Возникает все-таки ощущение, Григорий Михайлович, что Украина вот сейчас, вот, пытаясь решить свои внутренние проблемы и проблемы так, взаимоотношений между двумя как бы, элитными группами, она упускает такой исторический шанс. Да? Потому что сейчас она очень важна, наверное, для Европы, для НАТО, для мира. Хотя бы уже потому, что есть сложности, очевидные сложности в отношениях с Россией. Ну вот представим себе, что Россия сегодня это не просто успешно развивающаяся экономическая такая, энергетическая держава, а еще и государство демократическое, которое имеет свою концепцию европейской интеграции, свою концепцию евроатлантической интеграции. Ну, такой стране не нужны никакие мосты, и самой Европе с таким государством не нужны никакие мосты. И где тогда место Украины было бы?
То, о чем вы сейчас сказали, это фактически вопрос совместимости государств в этой большой Европе. Европе, которая переосмысливает свою роль и все больше и больше мыслит в терминах и действует, пытается действовать в терминах глобальной политики. Вот в этом смысле это вопрос, насколько та или иная страна может быть успешной в институционализации своей роли в Европе. Когда мы говорим о том, что Украина хочет стать членом Европейского Союза, то очевидна модель этой институционализации. Это делегирование полномочий на наднациональный уровень, это участие в общих европейских политиках, и это становление частью большой Европы и политической, и экономической. Когда такая большая страна, как Россия, видит свою роль по-другому, как самодостаточной силы, которая использует новую динамику в той же Азии, это, тем не менее, не снимает вопрос институционализации роли России в Европе. И вот здесь Украина могла бы быть отнюдь не мостом, а фактором, даже катализатором, который поможет более успешно решать эту задачу институционализации роли России в Европе. Возьмем сферу энергетики. Фактически совместимость – это не только совместимость железнодорожных колей, это и совместимость с точки зрения понимания принципов функционирования энергетических систем и энергетической безопасности. Одним из источников напряжения и восприятия этой роли России как раз является несовместимость, разное понимание, какой должна быть, какие принципы этой энергетической безопасности, принципы демонополизации, диверсификации, конкуренции или принципы монополизации, использование энергетических ресурсов в качестве политического инструмента и предпочтение двусторонних контактов, и часто с теневыми посредниками, контактам и многосторонним и долговременным соглашением. Вот в этом смысле Украина – это тест-кейс, это показательный пример, учитывая горький опыт января 2006 года, когда благодаря этому горькому опыту сейчас появляется возможность упредить возможность повторения таких ситуаций в будущем. И чем раньше и Украина, и Россия станут частью европейского понимания энергетической безопасности, тем Скорее от этого выиграет и Россия, и Украина.
Поясните, что вы имеете в виду под январем 2006 года?
Мы говорим об энергетической хартии, о транзитном протоколе. Мы говорим о том, что всегда предпочтительнее выстраивать долговременные отношения, чем отношения, которые базируются на кратковременных соглашениях. Мы говорим о принципах диверсификации, принципах демонополизации, принципах прозрачности. Если они соблюдаются, то таким компаниям, как Росукрэнерго, не должно быть места в Европе и в отношениях между Россией и Украиной или Россией и другими странами.
Ну, видите, эти компании уже появились на украинском рынке, а усилились они на украинском рынке уже после 2004 года.
Вот это проблема, но они не появились.
Я исправился, я сказал, это
одно из наследий, как бы, вот, или, если хотите, мин замедленного действия, которые еще были заложены намного раньше, через Юралтрансгаз и так далее, и были одним из способов гарантирования определенных рычагов влияния на ситуацию в Украине, независимо от результатов президентских выборов 2006 года, что, к сожалению, 2004 года, что, к сожалению, и произошло.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь только.
Это Александр Иванов из Москвы.
Здравствуйте.
Если вы помните, Виталий, когда-то давным-давно мы с вами говорили о проблемах с газом, и я тогда еще вас удивил той новостью, что Россия будет обрезать ветки газопроводов, будет строить независимые источники доставки своей нефти и газа в Европу. После этого случилось, если вы помните...
Вы меня не удивили.
Нет, да. Ну, этого еще тогда не было, но я об этом уже тогда говорил. И, значит, я вам просто расскажу, что будет дальше.
Только Россия, коротко.
Да, коротко. Россия будет обрезать Украину от транзитных газопроводов. Это первое. Второе. Россия будет вести с Украиной абсолютно прагматичный диалог, как с любой другой страной мира. Никаких братских отношений мы с вами больше поддерживать не будем. И третье. Мы развелись. Вы нам больше не нужны. Читайте по губам.
Александр, я не буду читать по губам, потому что вы это, по-моему, говорите каждую нашу украинскую программу.
Да, да, да. Вы нам не нужны. Вы нам не нужны, тем более.
Александр, апокалипсис хорош, когда он единовременен.
Нет, почему апокалипсис?
Ну,
развелись,
вот.
разошлись, как в море корабли. Никакого апокалипсиса здесь нет.
Да.
Нормальные отношения.
Ну, понятно,
все,
ваше мнение. Да, да.
Александр, ну вот я не могу читать по вашим губам. Я их
так, к сожалению, радио.
Это радио, вот, но я попытаюсь отреагировать на то, что я услышал. Да, разошлись. И да, любой развод, он всегда определенный негативный осадок оставляет. Но на этом жизнь не заканчивается. И тема совместимости и воля политическая, наличие или отсутствие ее, жить по принципам, по определенным параметрам, которые разделяются в другими странами в Европе, в демократической Европе. Это очень естественно, и в этом нет ничего плохого. В отношении газа, давайте ведь посмотрим на то, что когда говорят, что да, мы развелись, и теперь никаких панибратских отношений не может быть, переходим к рыночным принципам. Так в том-то и дело, что нет этих рыночных принципов сейчас в отношениях между Украиной и Россией в газовой сфере. Нет их. Если бы они были, не существовали эти посредники теневые. Структура собственников этой компании до сих пор остается предметом расследования. Не существовали бы секретные протоколы, которые лишь благодаря профессиональным качествам украинских журналистов и политиков становятся известными. Не подписывались бы глубокой ночью неизвестно где соглашения газовые между представителями «Газпрома» и «Нефтегаза» и Украины.
Известно где, в гостинице «Украина».
Вот гостиница «Украина». Виталий знает.
Да.
Вот, и если бы этого не было, то, может быть, совсем по-другому. Плюс давайте играть по европейским правилам. Давайте мы отойдем от этой игры в поддавки, когда кто-то снижает цену на газ, но в ответ на это какие-то дивиденды собирается получить. И в частности сейчас во время кампании сторонники господина Януковича, не говоря уже о коммунистах, говорят о том, что вот если мы согласимся на нечто, что отвечает интересам России, и вопрос, а что отвечает интересам России, тогда цена на газ будет такой же или поднимется немного. Где же эти рыночные принципы? Возьмите другой вопрос. Украина единственная, по-моему, страна, или, по крайней мере, одна из немногих, которая до сих пор еще не использовала тот потенциал, который лежит под носом, шельф Азово-Черноморский. Почему так неохотно правительство Януковича соглашается, практически не соглашается, давать лицензии на разработку этого шельфа, который в среднесрочной перспективе существенно бы снизил зависимость Украины от поставок газа. И в этом смысле нет тут никакой ревности или антироссийщины. Любая страна, которая думает о своей энергетической безопасности, на первое место ставит принцип диверсификации. Почему плохо был бы газопровод Грузия-Украина-Европа, который связал бы Каспий через Черное море с Европой? Почему норвежцы используют сейчас свое преимущество, и поляки, и некоторые другие страны смотрят вот туда? В этом нет ничего антироссийского, если только желание страны обеспечивать свою энергетическую безопасность не является и не суждается априори как нечто антироссийское.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы говорите.
Алло, я?
Да, да, да.
Значит, здравствуйте, во-первых.
Здрасте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит радиослушатель из Волжского, Волгоградской области, Аджемов Юрий Владимирович.
Здрасте, Юрий Владимирович.
Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что в России само антироссийское правительство, которое превратило свою страну в сырьевой придаток для доллара, евро, британской фунта стерлинга и так далее? Ведь, по сути дела, наша промышленность гробится, а нефть и газ, Путин в Европу, нефть и газ. А, извините меня, ведь промышленность и сельское хозяйство субсидируются в странах Западной Европы. Интересно, как оно субсидируется в Украине и в России? Ведь если бы у нас было бы национально-ориентированное правительство в России, то каков бы был бы курс доллара и курс евро по отношению к нашему российскому рублю в случае изменения всей политики, а не обеспечивания энергетической безопасности Европы? Почему только нефтепровод и газопровод, а не развитие промышленности в России и в Украине, когда для этого имеется потенциал вне зависимости от Европы, еще с советских времен? Вот такой.
Понятно, ваше мнение, Владимир Ильич.
Спасибо за ваш вопрос. Ну, вот я бы не стал концентрироваться только на промышленности. Если мы хотим, чтобы модернизировать наши страны, иначе говоря, сделать их современными, то не только промышленность должна быть предметом внимания. Это, вы знаете, что существенную часть в экономике наиболее развитых государств играет сфера услуг, например. И в этом смысле, если взять ту же промышленность, то отнюдь не традиционные ресурсные сектора выходят на первое место, а способность хай-тековские сектора и направления развивать. Вот возьмите, например, маленький локальный, примерно очень поучительный, земли Бавария в Германии. Достаточно некоторое время назад абсолютно такая аграрная часть Германии, но которая изменила себя через привлечение сферы как раз высоких технологий, автомобилестроения. И образ Баварии сейчас, по выражению одного из бывших президентов Германии, это кожаные штаны и лэптоп. Лэптоп как символ вот этой модернизации, кожаные штаны, сохранение этого колорита и особенностей, которые присутствуют в федеральной земле Баварии. Точно так же, я думаю, поскольку Россия тоже федерация, и потенциал России не в том, чтобы централизовать себя как страну, страна такого размера не может быть жестко централизованной, а давать возможности в регионах иметь эти конкурентные преимущества. А если это происходит в ущерб, то тогда, возможно, вы правы в том, что тут наносится ущерб и интересам России. В отношении модернизации и того, как расходуются большие прибыли от экспорта нефти и газа, это достаточно важное наблюдение. Вот, поскольку мы занимались сферой энергетической безопасности, то многие обращают внимание, что тот же «Газпром» не вкладывает достаточно средств в модернизацию и добывающих мощностей, и транспортных. Почему-то вложения идут в сферу средств массовой информации, покупаются клубы. Я думаю, это, тем более клубы покупаются, ведь не в России, а за рубежом. В этом смысле я могу понять ваше недовольство.
Ну, ведь в любом случае все большие состояния в России созданы за счет ресурсов, а в Украине за счет реэкспорта этих ресурсов или собственных каких-то. Но это именно только ресурсы, только сырье.
Да, ну и в этом смысле и это одна из причин. Но давайте также мы вспомним, что, к сожалению, ни Украина, ни Россия еще не являются членами Всемирной торговой организации. И в этом смысле вопрос протекционизма и защиты, который наш слушатель поднимал, он должен, по-моему, рассматриваться совершенно с другой стороны. Насколько вхождение в эту организацию торговую, которая уже давно запоздала, повлияет на возможность государства экономическими методами не защищать, а стимулировать наиболее перспективные отрасли в экономике.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Да-да.
Алло.
Да-да, здрасте. Говорите.
Алло, это
говорите,
я, да?
Да, да, это вы говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Скажите, вот вопрос такой. Ну, вот то, что стремление Украины к экономической интеграции с Европой, это вполне понятно и вполне вроде как оправдано. Но какие аргументы у вас против политики неприсоединения, ну, в части военных альянсов? Не кажется ли вам, что это было вообще надежнее расширять именно зону неприсоединения, скажем, всех посткоммунистических государств? И о каких угрозах вы говорили современных, которым должна Украина, значит, сейчас противостоять в этом плане? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Это очень серьезный вопрос, который должен быть на него ответ серьезный. Речь ведь не идет о марке машины, которая выбирается. Речь идет о безопасности и цене этой безопасности. Посмотрите на современную Европу. Страны, традиционно нейтральная Швейцария, Австрия, страны, такие как Швеция и Финляндия, они действительно не являются членами Организации Североатлантического договора. Но их стандарты абсолютно отвечают этой организации. Более того, Швеция, которая конкурирует со многими традиционными и большими странами на мировом рынке вооружений, может конкурировать успешно именно потому, что эти стандарты соблюдаются и совместимость существует. И когда мы говорим о выборе системы безопасности, мы говорим и о цене. Вы знаете, что в тех же странах НАТО расходы на вооружение, как правило, не должны быть меньше 2%. И также, насколько богата наша страна, может ли она позволить себе, например, сохранение армии, добровольной армии по призыву, как сейчас. Это дорогое ведь удовольствие. Посмотрите, Великобритания 63-го года имеет профессиональную армию. Голландия 92-й год, Бельгия 94-й, новые страны, которые присоединились к НАТО, Венгрия 2004-й, Чехия 2007-го года уже имеет профессиональную армию. Немцы сейчас сокращают часть призыва до 15%, все еще сохраняя смешанную систему. В России и в Украине мы знаем, что армия по-прежнему по призыву. А где сохраняется этот призыв еще? Македония, Албания, Сербия, Кипр. В Австрии, где призыв существует, срок службы 4 месяца, 6 месяцев. Но Австрия может себе позволить, поскольку она находится в середине, как и Швейцария, кстати, зоны мира и стабильности. Не существует этих конфликтов замороженных в Европе. И давайте вспомним, когда вы говорили об угрозах, а что произошло ведь в январе 2006 года, когда просто без предупреждения была прекращена поставка газа Украине? Ведь безопасность это не танки, не столько танки уже сейчас, и самолеты, и стрелковое оружие. Это в том числе и энергетическая безопасность. И если существует возможность, при условии действующего большого договора между Россией и Украиной, возможность таких односторонних действий, то, естественно, сама Россия вольно или невольно дает повод для того, чтобы в Украине задумывались о том, какая система безопасности ей больше подходит. Ташкентский блок, нейтральный статус или приближение к организации коллективной безопасности. Я могу сказать, что для нас еще более привлекательным являются возможности, которые открываются в рамках европейской политики безопасности и обороны. В те же дни, когда в Украине проходило совещание ежегодное дипломатического корпуса, послов во Франции проходило подобное совещание, где Саркози встречался со 180 послами. Его большое послание и инициатива на этой встрече – это обновление европейской концепции безопасности и принятие ее во второй половине 2008 года, когда Франция будет иметь президентство в Европейском Союзе. Если мы вспомним, что в свое время Франция, именно Франция и Великобритания стали инициатором в конце 80-х годов процесса вот этой новой европейской идентичности в области обороны и безопасности. Для нас симпатична эта европеизация коллективной безопасности, и Украина видит себя частью этой системы.
Но если об этом тогда продолжать говорить, то нужно сказать, что европейская система, она же вызывает вопросы и у Соединенных Штатов, и у России, очевидно, да? То есть это тоже какой-то новый конфликт.
Это как раз вопрос совместимости, потому что ведь ничто не стоит на месте. И когда мы говорим, что Украина смогла бы сыграть свою роль и позитивную, если бы она помогла или, по крайней мере, была полезной в институционализации, закреплении, заякорении России именно в Европе через стандарты, через определенные механизмы консультации, то, я думаю, вот эта многосторонность, многостороннее понимание безопасности сделало невозможным бы повторение этих печальных, некрасящих эпизодов в истории двусторонних отношений России и Украины, как газовая война января 2006 года.
А вы думаете, что украинского руководства достаточно глобально?
Достаточность или недостаточность, но я думаю, в этом смысле, у которых появляются советники, которые разбираются в вопросах, и в условиях, когда в стране это интересно, шансы, что такое глобальное мышление или широкое мышление появится, намного выше в условиях консервации самих себя в постсоветском пространстве.
Давайте возьмем последний звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Раиса Николаевна, Москва. Можно, да? Алло.
Да-да, говорите, Раиса Николаевна, только
можно,
быстренько, да?
Да. Я считаю, что вообще об этом, вот про НАТО, что говорит, и страны все поднимаются, вообще это, мне кажется, бессмыслица какая-то. Варшавский ведь договор, наш, в смысле, Варшавский ведь...
Варшавский договор исчез.
Да, Варшавский блок ведь распался.
Распался.
Значит, логически, если рассуждать, логика вещей, значит, и они должны были распаться. Почему все к ним подсоединяют, я не понимаю.
Понятно, понятно.
Все страны должны быть против этого. Должен быть точно так же, как Варшавский договор. Точно так же. Такой же блок должен точно распаться. А вы все к нему присоединяетесь. Почему?
Понятно.
Где же логика здравого смысла? Скажите мне, пожалуйста, объясните, знаете, вот я не понимаю.
Понятно, да. Видите, это ведь как у Генри, где логика, Билли, спрашивает Елизавета Николаевна.
Вот я понимаю, есть интеграция сверху, или, иными словами, попытка объединить всех сверху, то есть загнать всех куда-то в какую-то организацию и сделать это сверху. Другой способ – это быть настолько привлекательным, что загонять не нужно, а выстраивается очередь для того, чтобы войти в эту организацию. И в этом смысле не было очереди или жалоб того, что распался Варшавский договор, и нет очереди сейчас желающих стать членом Ташкентского пакта. Есть очередь для того, чтобы стать членом НАТО. В вашем вопросе есть очень глубокое зерно в том смысле, что и НАТО, и Варшавский договор – это организации, порожденные и возникшие во время Холодной войны. И сейчас, когда Холодной войны нет, что является побуждающим мотивом, оправдывающим существование НАТО? Это тот вопрос, который, как мне кажется, решает и сама организация, и вот борьба с терроризмом – это одна из сфер применения новой роли НАТО в условиях. Возможно, появятся и другие. Отнюдь мы не идеализируем ни одну организацию, включая и НАТО. Мы просто оцениваем существующие системы безопасности в мире, в Европе, с точки зрения их соответствия нашему пониманию, что является наиболее безопасным для нашей страны.
И в этом смысле Североатлантический союз как бы более удовлетворяет вашу
С точки зрения стандартов, с точки зрения понимания, что страны демократически не воюют между собой, и с точки зрения того, что сама организация претерпевает изменения, нам кажется, что здесь есть много того, что привлекает.
Ну, вот, собственно, об этом, кстати, Виктор Ющенко говорил о своей встрече с послами, потому что, насколько можно понять, что для президента Украины это остается одним из важнейших внешнеполитических ориентиров, а для других украинских политиков это сейчас стало вот частью предвыборной кампании, так что мы много еще об этом услышим, и за, и против, еще об этом побеседуем. Напомню, что мы приглашали в нашу киевскую студию депутата Верховной Рады Украины 5-го созыва и заместителя руководителя фракции блока Юлия Тимошенко по международным вопросам в этом парламенте Григория Немирю. Спасибо, Григорий Михайлович, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Благодарю вас, уважаемые слушатели, и желаю вам хороших выходных. Хочу только сказать, что буквально через время свободы Андрей Шаре подведет итоги дня. Итак, нападение на дом учительницы в Карабулаке. По каким причинам Ингушетия стала самой опасной зоной Северного Кавказа? 3 года со дня трагедии в Беслане. Кто и как охраняет детей в российских школах? 10 лет со дня смерти принцессы Дианы. Поставлена ли точка в расследовании обстоятельств ее смерти? И на Украине производят телесериалы для России. Почему московские сцены выгоднее снимать в Киеве?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.